Добрый день, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня вы услышите вторую часть из цикла «Советы молодой маме». Доула Елена Горина и многодетная мама по совместительству дает советы только что родившим женщинам, которые немножко находятся в панике, немножко теряются, и которым хочется услышать доброе слово от женщины, у которой уже есть опыт. Здравствуйте! Сегодня мне бы хотелось поговорить о такой важной теме, как режим дня. Для многих женщин, у которых появляется ребенок, эта тема становится очень важной. Нужен ли режим? Как его правильно настроить? Какой режим нужен ребенку? Он должен быть жесткий? Или он должен быть плавающий? Или вообще режима не надо? Мы свободные художники, встаем в 2 часа дня, и как бы нам так хорошо. Вот я скажу по своему опыту. С первым ребенком у меня режима дня не было. И мы с ней спали, ложились в 5 утра, могли встать в 11. Вот. И, в общем-то, режима дня у нас не было. Это было очень, с одной стороны, неудобно, с другой стороны, я сидела дома, у меня не было других детей, у меня не было какой-то необходимости острой для его выстраивания. И какое-то время мы так жили. Но когда у меня родился второй ребенок, а потом, когда родился третий ребенок, я поняла, что режим, может быть, можно назвать это ритм, для ребенка и для семьи очень важен. То есть с появлением второго и третьего ребенка я просто увидела, насколько детям спокойнее становится, когда у них есть режим, насколько удобнее становится жизнь, когда дети все-таки живут в каком-то определенном ритме. Давайте мы слово «режим» заменим словом «ритм», потому что от режима веет какой-то жесткостью, таким, не знаю, советским воспитанием. Да, может быть, такого жесткого режима прямо по часам не нужно, но определенный ритм все-таки у ребенка должен быть. То есть вставать примерно в одно и то же время, плюс-минус час, там, кушать, то есть приемы пищи, отход ко сну – должен быть все-таки примерно в одно и то же время, потому что ребенку так на самом деле легче, и он чувствует определенные границы, и он чувствует определенную защищенность. Когда у ребенка нет этого режима, он как бы предоставлен сам себе, и это как вот выйти в открытое поле, да, то есть нет никаких защищающих тебя стен, и ты как бы стоишь на открытом ветру, и тебя никто не защищает. И дети, которые живут без режима, я вот наблюдала и в практике, они более напряженные, более такие как бы нервозные. Поэтому и режим, конечно, ребенка выстраивается родителями. То есть это такое заблуждение, что вот сейчас я понаблюдаю за ребенком, если он захочет спать, он поспит, а вот он не хочет спать, он играет, пусть он играет, я его не буду укладывать спать. Режим все-таки должен исходить, его выстраивание должно исходить от родителя. Мы ответственны за детей, и мы делаем за них пока то, что им трудно сделать самим. Вот. Очень важный еще такой момент, хотела проговорить про ночной сон. Вот у меня с первой дочкой была такая трудность, она у меня ночью не спала. И мы могли там до 3, до 5 утра с ней сидеть на кухне, качаться на мячике, или просто она у меня сидела на полу, ползала, я там просто с ней сидела. Вот. И когда я стала эти все вопросы интересоваться, заниматься, слышать вебинары консультантов по сну, изучать эти моменты, я узнала, что, оказывается, у ребенка есть окно в сон. Это такое время, когда его легче всего уложить спать. Это время с 7 вечера до 9 вечера. То есть это время, когда у нас на улице начинает темнеть. И если в это время вы уложите ребенка спать, то он уснет очень легко, без капризов, без истерик. То есть они, детки сами вот в это время прямо легко укладываются. Но если вы это окно пропустили и, например, стали укладывать ребенка не вот в это время, а в 10, то, скорее всего, его нервная система к этому времени уже достаточно перегружена, он перегулял. И в это время уложить спать его становится гораздо сложнее. То есть он начинает капризничать, не пойду спать, давай еще поиграем, начинает плакать, может там сопротивляться, кричать, не пойду там, проявлять какое-то вот непослушание, капризы. Это значит что? Что он перегулял, что вы ему дали слишком много свободы, и для него это большая перегрузка. То есть надо было его укладывать раньше. Что мы делаем? Мы наблюдаем за ребенком. У ребенка есть такие признаки, по которым видно, что он хочет спать. Он начинает позевывать, тереть глазки, там, чесать там, за ушком, ну, у каждого свои. Обычно родители эти признаки не замечают и занимаются своими делами дальше. Но нужно эти признаки поймать, и вот именно когда вы видите эти признаки, к этому моменту должна быть расстелена кроватка, проветрена комната, там готова книжка для сказки, вы хватаете своего ребенка в охапку, несете его в кровать и начинаете укладывать спать. Вот. Это требует, конечно, от родителей ну, как бы такой дисциплины, потому что это же неудобно, нам же надо там досмотреть передачу, доварить картошку, еще что-то поделать. Вот надо сделать так, чтобы это стало приоритетом. То есть прямо вот поставьте себе такую задачу. Вот отследить эти признаки и научиться ребенка укладывать спать. То есть в 9 часов он уснет, вот, и вы спокойно можете доделать свои дела, которые вы там, ну, которые вам трудно сделать. Вот. И гораздо будет легче вам. То есть ребенок будет высыпаться. Когда детки не высыпаются, чем это чревато? У них накапливается нервное переутомление, то есть там есть определенные графики, сколько ребенок должен спать, сколько часов он должен насыпать в сутки. Вот. Если он спит меньше, то его нервная система не успевает восстанавливаться. Нервная система, эндокринная система, они очень тесно связаны. Начинает, человек может начинать, у него снижается иммунитет, иммунная система тоже связана. Снижается иммунитет, ребенок начинает часто болеть, или он становится очень капризным, или у него становятся частые простудные заболевания. Поэтому вот этот момент надо прямо четко-четко, вот с появлением третьего ребенка я это поняла, с первым ребенком я это еще как-то для меня слова «режим» вызывали у меня какое-то такое, ну вроде бы да, хорошо, но насколько это важно, я не понимала. Вот, и вот сейчас, будучи уже мамой трех детей, я понимаю, что это очень важно, и нужно все-таки режим ребенку выстраивать. Пусть он будет не жесткий, не прямо как там, в армии, там, в 6 часов встала, там, в 7 часов завтрак, там, в обед в 12. Пусть он будет какой-то плавающий, с какими-то возможностью форс-мажоров. Если у вас ребенок заболел, понятно, что вы не встанете там, как обычно, да, вы поспите чуть подольше там. Но все равно придерживаться этого графика надо. Так будет легче и вам, и ребенку. И ребенок будет спокойнее, он будет меньше болеть, он будет более психологически устойчивый, он будет больше как бы уверен в этом мире. Вот мир, который понятный и предсказуемый, ребенок чувствует уверенность в этом мире. Мир, который постоянно меняется, и каждый день мы встали на прогулку, пошли то в 10 утра, то в 12, то в 2, он для ребенка непредсказуемый, для ребенка это, в общем-то, большой стресс, к которому он не готов. Поэтому вот эти моменты, пожалуйста, отслеживайте. Если у вас ребеночек еще маленький, он спит днем, особенно если это новорожденный ребеночек, он достаточно много спит днем. Вы можете это время, если у вас была бессонная ночь или вы устали, спокойно лечь и поспать вместе с ним. Никто вас за это не осудит, а наоборот, все психологи, все консультанты по сну и по грудному вскармливанию, и женские коучи сейчас об этом, все прямо говорят, что вот ребенок спит, и вы спите вместе с ним. Вот. А работаете вы, когда ребенок бодрствует. То есть сейчас можно положить ребеночка, например, в шезлонг или в слинг повесить на себя. Вот с первой дочкой меня очень выручал слинг. Муж был целый день на работе, а все домашние обязанности сохранялись за мной. То есть надо было и приготовить, и погладить, и что-то помыть, прибрать. Я просто вешала, сажала свою дочку в слинг с кольцами, и мы так с ней всю домашнюю работу делали, потому что она постоянно просилась на ручки. Вот. А второй ребенок, он у меня был спокойный, он просто спал по 3 часа, просыпался на 15 минут, потом снова спал 3 часа. То есть я спокойно успевала делать какие-то дела в это время. Поэтому используйте вот современные, как это называется, модные девайсы, приспособления мамские. Совмещайте ребенка и свою повседневную жизнь. Вот раньше, когда женщины жили в первобытном племени, они же вообще, для них это было все настолько естественно, вот они жили и воспитывали детей, и дети тоже при них ползали. То есть все свои домашние, все свои обычные дела женщина делала вместе с детьми, и для нее это не было проблемой. И ребенок естественным образом включался в жизнь своего племени, видел, что мама работает, мама делает такую-то, такие-то дела, там подрастал, начинал маме помогать, что-то делать вместе с ней. Поэтому ребенку не нужен какой-то особый, скажем так, как говорит один известный человек, нужно научиться жить не для ребенка, а вместе с ним. То есть наладить свою жизнь так, чтобы вместе с ребенком вы могли делать все, что для вас важно. Не нужно жертвовать и от чего-то отказываться, да, то есть все для ребенка, все, чтобы только он не плакал. Плач — это вообще нормально. То есть не надо бояться, что ребенок плачет. Ну, конечно, по возможности надо ребенка успокаивать, да, взять на ручки, взять там, дать ему грудь. Но если ребенок плачет, это не значит, что вы плохая мама. Это значит, что ребенок плачет. Собачки лают, кошечки мяукают, дети плачут. Ну, это нормально. Что-то его беспокоит. Еще я такой интересный слышала совет мамам одного ребенка. Вот представьте, что у вас сейчас не один ребенок, а 6, как раньше было в наших деревнях, да? И если у вас было бы сейчас 6 детей, вы бы также на каждый крик ребенка к нему подбегали, и также бы все его потребности вот быстро удовлетворяли. У вас бы просто не было такой возможности, да? У вас там один покакал, другой разбил коленку, третий упал куда-то. То есть вы бы все равно не смогли моментально бросаться и потребности ребенка удовлетворять. И вот если вы будете так представлять, что вот сейчас я мою посуду, он плачет, и вам хочется просто сейчас же броситься к нему и что-то с ним поделать, вспоминайте, что если бы у меня было 6 детей, что бы я делала? Ну, наверное, я бы так не бросалась. То есть я бы спокойно домыла посуду, там еще что-то. То есть вот представляйте себе, что у вас их много. И тогда вы будете более правильно реагировать на какие-то ситуативные такие капризы, моменты. Я не говорю, что ребенка не надо брать на руки или что не надо откликаться на его какие-то потребности. Это обязательно делать нужно. Но не нужно тоже делать это, как бы, знаете, с таким перекосом, что вот все для ребенка. О себе забуду, буду ходить с немытой головой, буду там в халате, в такой засаленной футболке, сама не кушала, голодная уже, у меня в глазах мутит, но я, значит, его по первому требованию буду брать на ручки и качать. То есть думайте все-таки и о себе тоже, и тогда и ребенку будет легче, он будет более спокойным, и он будет психологически более устойчивым.
Большое спасибо, Елена, а мы, дорогие радиослушатели, встретимся с вами через неделю в это же время.